Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвера ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Наша тема сегодня – путинская модель капитализма, социальное государство. Дело в том, что сейчас продолжается его выступление на форуме в Валдае, и среди прочих Филиппик, как любит Саша выражаться, там прозвучала мысль о том, что капитализм исчерпал себя, точнее говоря, существующая модель капитализма исчерпала себя. И он привел к этому какие-то аргументы, энергетический кризис, так сказать, борьба с ковид и прочее, социальное недовольство. И то, что мы в России, наша цель – это строить социальное государство. Вот меня сразу эта фраза подвергла смятению. Потому что, с одной стороны, если модель капитализма исчерпала себя, то мы 30 лет здесь занимаемся в России чем? Мы как раз до этого, в течение 30 лет, включая 20 путинских последних, даже уже 21, речь шла именно о построении капитализма вместо социализма проклятого. И, соответственно, а чего же тогда строили, если это исчерпавшая себя модель? Это, кажется, первый вопрос. А второй, это самая большая филиппика, это вопрос о социальном государстве. А что такое социальное государство? Вот на сегодняшний день этого термина как-то никто не разъяснил. Ну, социализм, это понятно. Он, во всяком случае, силами КПСС был как-то догматизирован, сведен в какие-то формулы, понимание от каждого по способностям, каждому по труду. И так далее, и тому подобное. А вот социальное государство – это про что? Пожалуйста, Саша.
Валер, я еще раз категорически прошу, давай по частям. Потому что вот тот бред, который несет, так сказать, Путин по этой части, он, его нельзя критиковать, значит, одной сковородкой всех тараканов. Здесь надо по частям, значит, каждое слово – это благоглупость, которая сказана.
Ну, понятно.
Ну, начнем с простенького. Он с чего взял на себя, так сказать, право рассуждать на эту тему? Ну, человек уже возрастной, выживший из ума, так сказать. Никогда он раньше не занимался ни социальным государством, ни политикой в том плане, так сказать, ни в теоретических обоснованиях. Термины капитализм, социализм и социальное государство. Он не знает, что это такое. Причем это всем знают, что они не знают. Он как бы не догадывается. Это не входило в группу его интересов вообще. Понимание вот этих терминов. Я не знаю, когда он в институте учился, может, он экзамен сдавал по этой части, но в практической своей жизни он никогда это не употреблял. Потому что, значит, когда мы говорим о том, что после 91-го, после, тем более 93-го года, значит, и вот в эту реконструкцию, значит, мы перешли к рыночным отношениям в экономике вместо планового. Это правда. Это вот что произошло, то произошло. Вот были какие-то плановые системы взаимоотношений в экономике. Страна работала по системе единого завода, были разные цеха. По этой причине, так сказать, там можно было игнорировать антимонопольное законодательство, еще что-то. Значит, были достоинства, были недостатки, вот существовала такая система. Потом мы перешли, в силу того, что отпустили этот рынок, вот эти пресловутые слова о невидимой руке рынка, перешли к рыночным экономикам, осложненным криминалом. Все говорили, что это временно. Что, мол, на первой стадии это будет так называемый дикий капитализм, первоначальное накопление капитала, а потом мы перейдем к такому цивилизованному капитализму, так сказать, в котором вроде как какой-то относительный порядок, правовое государство появляется. И во многих странах появилось. Угу. Действительно, это перековалось, произошло. Те же самые возьмем Штаты, Швейцарию, Японию. Она вообще от феодализма перескакивала. То есть разными путями, за разные шаги. У нас мы не перешли. У нас остался бандитизм в экономике. Более того, развился еще больше, чем в 90-е годы. Мы по развитию, вот, если плясать, что мы ушли от плановой экономики, перешли к рыночной экономике, это факт, не вызывает сомнения. Но при этом криминальная составляющая, как она была, так и осталась, и она не дала нам устаканиться перейти на нормальные капиталистические, как он выражается, рельсы. У нас нет рыночных отношений в стране. Нету, точка, нету. Об этом можно спросить Ларешника. Об этом можно спросить среднего предпринимателя, об этом можно спросить крупного предпринимателя, об этом можно спросить управленца, кого угодно. Все подтвердят, нет у нас рыночных отношений, к сожалению. Нет у нас антимонопольного комитета, который эффективно работал. Нет правового государства, которое позволяет перейти к системе цивилизованного вот этого капитализма и цивилизованных рынков. Поэтому тот уродец, который сейчас построен у нас в стране в виде экономики, он потому и работает плохо. Потому что он не тпру, ни ну, ни вдоль, ни поперек. От плановых отношений ушли и разрушили ту всю инфраструктуру, которая была в этом самом. Она осталась где-то там куски какие-то в оборонке, и то не все. В каких-то еще отдельных областях. Причем в тех областях, которых не надо было рушить. Например, в геологии мною любимых. Вот взяли, поуничтожали геологию всю как класс. Вот ее нету. Ее нет ни в рыночном варианте, ни в плановом варианте. Ее просто нету. Она является основой развития минерально-сырьевой базы, вытекающие там последствия всего этого дела, причем такие на десятилетия вперед. Значит, уничтожили. Поэтому, когда этот человек, который, кроме как возможности украсть целую отрасль своим друзьям, товарищам, так сказать, каждому по отрасли раздать и что-то стырить и устроить монопольное потребление по системе франко-фашистской, по извращенной итальянской, потому что итальянская система была устроена на монополиях, но она там, по крайней мере, работала. Они выпускали какие-то суда, какой-то флот существовал, они что-то делали. У нас в этом плане все гораздо хуже. Этот человек имеет нахальство рассуждать о теме, о том, что мы переходим к какой-то социальной системе, там чего-то, что мы от капитализма уходим и все прочее. Ну, бред сивые кобылы. Ну, хоть посмотрел бы на себя, проверил бы свои показатели, так сказать, или еще что-то. Это все равно, что пират в Карибском море, награбивший как кругом суда, сидит на золоте, на бриллиантах, так сказать, растопырив пальцы, унизанные перстнями, и рассуждает на тему дикарь, на самом деле, бандит. Значит, человек, который травит политических противников, который сажает их в тюрьму. Этот человек вдруг начинает утверждать, что я рассуждать о социальном государстве. Значит, что такое социальное государство теперь, чтобы дважды не вставать?
Понятно.
Социальное государство имеет... я должен тебя покритиковать. Ты произносишь слово «филиппики» неверно. «Филиппики» посвящены царю Филиппу. Они носили гневный характер. Значит, смысл был, что она была эмоциональная, гневная, посвящена одному человеку, диктатору, который пытался захватить Афины, в данном случае, ну, конкретно, где они произносились. Они носили название «Филиппики». Значит, это была целая серия речей, посвященная тому, что царь Филипп козел македонянин, редиска, нехороший человек, придет всем наслесать. Он, собственно, так и сделал. Ну, потом Александр пришел и добил все это хозяйство. Значит, поэтому «Филиппики» – это вот вполне устоявшийся термин, это серия речей, гневных посвящен. Вот если, например, произносить речи против Путина, вот я сейчас произношу, это филиппики. Они посвящены конкретному человеку, который называется путинки. Значит, о том, что вот я ругаю его за то, что он редиска, нехороший человек. Теперь, возвращаясь к социальному государству, что это такое и с чем едят. Термин абсолютно понятный и прозрачный, он вытекает из своего названия. Социальное государство – это когда общество социализировано. Оно обладает взаимной эмпатией, сочувствием к каким-то проблемам, поддержкой. То есть оно не перекладывает на бизнес или куда-то не еще задачу, а, предположим, детях. Оно занимается детскими сначала яслями, садами, потом школой. Причем школы в разных видах. Занимается еще детскими кружками, внешкольным досугом. Это социальное государство, это элемент социального государства. Если оно лечит тех же детей, дальше школьников, студентов, потом рабочих, проводит диспансеризации, лечит пенсионеров. Это социальное государство. Оно занимается решением социальной проблемы. Оно обеспечивает пенсию тем, кто вышел из строя, типа меня, значит, и потерял возможность трудиться. Значит, оно оказывает серьезную поддержку, что человек не помирает, он кормится, поется, значит, за счет этой пенсии лечится, получает или денежные льготы, или натуральные льготы в виде там проезда на транспорт или еще где-то. Это и есть социальное государство. О чем покойный Пригарин нам с тобой пытался неоднократно рассказывать о том, что и пытался вот эту тему социальности, так как он был коммунист убежденный, он пытался эту тему вписать в Конституцию. Что государство вроде как есть, но пусть обязательно там будет записано социальное. На что мы ему всегда резонно возражали. Государство есть, и оно живет какой-то своей жизнью, а уж будет оно социальным в большей степени или в меньшей степени, пусть решает избранный парламент. Вот, избрали парламент, и он говорит, давайте-ка мы что-то тут ушли куда-то в дикий какой-то капитализм, давайте-ка мы немножко социальненько соберем побольше налогов и, значит, обслужим. Или наоборот, что-то мы стали совсем социальные, расслабились, у нас из-за этого экономика хромает, давайте мы уменьшим социальную составляющую и перекинем это дело в естественное регулирование рынком. Это уже не социальное государство, это как бы вот так вот, условно говоря, капиталистическое, рыночное, как его ни назови, так живет, живет своей жизнью. Вот в чем смысл. О каком уродце говорит Путин? О каком социальном государстве, когда пенсионеров просто убили нахрен? Не дали денег, теперь затравили этой чертовым ковидом, так сказать, он не умеет работать, лечить людей, так сказать. Какое социальное государство, когда уничтожили санэпидемслужбу, уничтожили, как называется, оптимизировали медицину? Какое социальное государство? Какое движение к какому социальному государству? Концлагеря. Людей сажают без слова. Социальное государство. Ничего себе. Он видит социальное государство тем, чтобы построить концлагеря и там посадить всех людей, в этих, значит, кормить их брюквенной баландой. В этом он видит социальное государство. Пытки устраивать в тюрьмах, чтобы людей насиловали этой ручкой от швабры, так сказать. Он так себе представляет социальное государство. О чем идет речь? Вообще о чем говорит этот человек, эта скотина? О чем он может рассуждать вообще? О каком социальном государстве? Как у него язык поворачивается вообще что-то говорить на эту тему? Гуманист хренов. Он что, себя возомнил, так сказать, просвещенным герцогом где-то в городе Солнце, где он решает, что социально, что не социально? То есть, такие попытки построить были. Ведь откуда появился национал-социализм? Он ведь тоже, значит, он же тоже плясал. Он ведь совмещал в себе две вещи. Нация, как составляющая государства в виде населения, народа, там, как ни назови. То есть люди. И социализм, который... Вот национал-социализм. Не фашизм. А именно вот национал-социализм. Вот он звучал так в том исполнении. Получилось хреново. Хреново получилось. И жителям своей страны получилось, а уж соседям вообще. Потому что соседи пострадали от нации, составляющей нации. Потому что когда преимущество одной нации над другим, так сказать, оно привело к войне. Ну и жители сильно социализмом не насладились. Все они жили в состоянии, так сказать, эрзац кофе, эрзац того, сего, пятого, десятого, подделка, значит, даже бензина и все прочее. То есть сказать, что жители насладились офигенными плодами недюжинной экономики. Экономика была недюжинная сделана, но плоды не получили. Поэтому национально-социалистическое государство не получилось. То есть сильной социальной среды, попытки были, элементы были. Но они в итоге той же войной были потом сожраны, в конце концов. Плохо получилось со социальным государством в том исполнении. Значит, наша бездарь, в отличие от Гитлера, она еще хуже. Она даже тех достоинств, которые тот умел строить дороги, там, организовывать науку, умел. Умел, сам был необразованный, умел. И этот необразованный и не умеет. Ну, никак, так сказать. Кроме награбленных, так сказать, вот этих вот природных ресурсов с обломков геологии Советского Союза, которые пришли к минерально-сырьевой базе, кроме этого ничего у нее нет. И то, даже «Газпром», который вот золото льется просто из трубы, он сумел все дело просрать. Значит, в долгах, в черте чем, так сказать. Деньги, которые собраны в колоссальном объеме, в этот фонд национального состояния, он его не знает, куда потратить. Он прекрасно знает, что он дает своим шакалам, а они тут же крадут. Он даже их потратить не может, как следует. Так и сидит на кубушке на золоте, как Кощей на золотом чахнет, и рассуждает о социальном государстве. Ну вот, что
тут вот, я вообще думаю, что...
Я свою Филиппику на этом прерву.
Хорошо. Я вообще думаю, что вот эта идея о социальном государстве, о том, что модель капитализма устарела и вообще это уже не оправдывает себя, она взялась ровно в тот момент, когда как бы из этого государства уже в карманы своих друзей выкачано все. Вот все, что можно, там затупиковано, выключено, все уже распределено, так сказать, по каналам потребления. И в этот момент можно уже сказать, что вообще-то да, тут модель капитализма, в которой какая-то конкуренция, там какие-то рыночные отношения, это все уже устарело, это неправильно. Мы владеем всем, и теперь чем не постараемся или чем захотим, можем немножко поделиться или сделать вид, что поделились. И вот это будет называться социальным государством. Кстати, там был интересный момент, когда, среди прочего, он указал, что даже в богатых странах неравномерное распределение материальных благ усугубляет неравенство. И это вызывает гипертрофированную, резкую, порой агрессивную реакцию общества. Я так вот это вот почитал, думаю, блин, так это ж про нас.
Это ж прям про нас. Про другие страны примерчик. Примерчик в студию, так хотелось бы. Например, в Нигерии вот как-то так неправильно распределяют средства, и это приводит к увеличению неравенства. Или в какой-нибудь другой, в Швейцарии, тут не так распределяют средства, и это привело к усугублению неравенства. Вот этот доцельный коэффициент, он слышал такое выражение? Может, его как-то применить в этом слове? Привести примерчики и показать, что мы-то уж децильненько все распределили. У нас чуть ли не Абрамович с пенсионером за одной лавкой сидят, жрут. А у их там в Швейцарии, видишь, все-таки там есть швейцарские гномы богатые, а народ бедный, у бачков-то, так сказать, с просроченной едой в швейцарской, значит, вот он тусуется. О, как устроено. Примерчики, примерчики в студию, примерчики. Хотелось бы услышать.
Ну, в том-то и дело, что я думаю, что за примерчиками не надо далеко ходить. Их у нас достаточно много, потому что по социальному расслоению Россия явно входит в число чемпионов в мире. Потому что та узкая прослойка, которая владеет миллиардами и которая как бы случайно состоит вся сплошь из его друзей, она как раз, так сказать, очень сильно расслаивается с остальной частью общества. Кстати, к своим достоинствам он отнес то, что его спросили там, что вы относите к успехам своего царствования. Ну, я царствование, естественно, слова не было употреблено, но смысл такой. Так вот, успех был в том, что он оценил, что если раньше 40% общества было, жило ниже чертой бедности, то сейчас 19,9%. Вот.
Я не знаю, а черту бедности он двигает, зараза, так сказать, он определяет таким способом. Дай мне возможность подвигать черту бедности, я доведу к нулю. Скажу, что все богатые. Черты бедности нету. Человек, который получает 8 тысяч пенсию, богат как крест. Если я это напишу в этой черте, что так сказать, 8 тысяч, так и все, что больше 8 тысяч, это уже не бедность. Ну и все, и жизнь порешена. И это его, ставленник Собянин в Москве, так сказать, когда у него не хватает детских садов в Москве, то, что их поуничтожали, участки продали, так и все прочее, хищническая эксплуатация, так сказать, уничтожили. Безразмерная стройка идет, народ наехало, садов объективно не хватает. Что делает Собянин? Он говорит, раньше по нормативу в этом саду было 40 человек, а теперь 100. И теперь мест на всех хватает. Сад остался тот же самый. Количество нянечек, так сказать, там, воспитательниц, жратвы, финансирования осталось тоже. Только по нормативу. Раньше было по нормативу 40, а теперь, говорит, мы норматив взяли и поменяли в 2,5 раза. И сразу хватило садов. Как просто решается вопрос. Ты приходишь пожрать. Те говорят, ты говоришь, что-то у меня так говорить, кушать хочется, я какой-то голодный. Они говорят, спокуха. У нас порция, 3 грамма. У тебя положили 28 порций одним черпаком. Что ж ты, зараза, жалуешь? Тебе 28 порций. Тебе положили, ты жалуешься на жрату. Вот к чему подходит. Переименовывание одно в другое, так сказать. У тебя был норматив такой, стал такой. У тебя была бедность такая, бедность такая. Это же вранье чистой воды. Давайте померяемся цифрами, давайте померяемся какими-то частями тела, всеми же основами. Давайте возьмем часовую оплату, выраженную в свободно конвертируемой валюте, там, в долларах, в евро, в рублях, в чем угодно. Но сравнимые вещи. И скажем, часовая оплата сравним. Вот она какая. Значит, индекс Макдональдс и все прочее. Нормальные экономисты все это нормально считают. И мы в глубокой заднице против колоссального количества стран. Это объективно так. А если менять нормативы, так я докажу, что у нас вообще золото и бриллианты, мы лучше в Брунее живем. Вранье все чистой воды.
Ты знаешь, вот между прочим, так сказать, помимо вот этих вот очевидных констатаций, которые мы с тобой делаем сейчас, меня вот по ходу просмотра охватило такое любопытное ощущение. Вот я подумал, а в сущности, а когда же он работает вообще? Вот наш неустанный тружник на галерах. Посмотри сам. Он фактически каждый день, потому что нам это передают как бы в прямом эфире, участвует в многочасовых телевизионных шоу. Назовем это своими именами. Когда происходят какие-то видеоотчеты, видеоконференции, все это транслируется на публику с явной целью показать, что тут вот прям работают все, не покладая рук. Хотя понятно, что это все, в общем-то, срежиссированный спектакль, потому что там никаких дискуссий нет. Все говорят друг другу уже заранее заговоренные тексты, уже бумаженцы у всех заготовлены, кто-то читает с телеэкранов, кому обеспечили там типа телемониторов, типа Мишустина. Кто-то говорит, так сказать, своими словами, кто-то читает по бумажке. Ну, в общем, понятно, что это некий разыгранный спектакль. И вот в этом разыгранном спектакле участвует не только один актер, который как бы постоянно обо всем заботится и все решает, но и куча других людей, которые, по идее, должны вообще-то исполнять свои должностные обязанности. То есть, понимаешь, происходит какое-то грандиозное шоу, в ходе которого нам рассвечивают, с одной стороны, вот это самое социальное государство, которое как бы о всех заботится в лице одного человека, и с другой стороны, куча его, так сказать, как бы приспешников, которые являются, по сути, ответственными людьми, и которые вместо того, чтобы заниматься своей работой, они, так сказать, участвуют в вот этих вот телевизионных сессиях. Я почему это говорю? Потому что, понимаешь, у нас с тобой все-таки большой политический и исторический опыт, и я помню, ну вот, хотя бы, ну, если взять советское время, да, чтобы там генеральные секретари или кто-то сообразный, так сказать, чину участвовал в таких вот телевизионных спектаклях, ну, это было, наверное, событие там раз в 4-5 лет. Понимаешь, даже кто-то другой сопоставимый все равно вот таких вот постоянных, как говорится, телевизионных представлениях не участвовал. У нас же это длится месяцами каждый день. Если посмотреть информационную программу, каждый день ты включаешь и видишь, что опять ведется какое-то телевизионное шоу, о чем-то заботится, там, о детях, школьниках, о геологии, о чем угодно, о нефтедобыче и так далее и тому подобное. То есть работать некогда. Пожалуйста, Саша.
Я был руководителем, я знаю точно. Рабочее место руководителя в кабинете. Не в полях, не на съемках. Не на свиноферме, не в поезде, так сказать, к водопаду, или я не знаю, куда, так сказать, там все прочее. Рабочее место руководителя в кабинете. Для этого есть понятие рабочий кабинет. Где он сидит? У него есть селектор. У него в подчинении находится 20-30, редко когда больше, человек, который вот на этом селекторе у него находится. Этот руководитель, так сказать, с умом, нажимает одну-две кнопки. И говорят: Иван Иванович, Сидор Петрович, зайдите ко мне. Пришли, переговорили, решили вопросы, наметили программу. И сказал: работайте, товарищи, вперед. Это занимает там 10-15 минут эти переговоры у него. Он решил вопрос. Говорит: какой у нас сегодня вопрос? Ему помощник докладывает: этот вопрос не решен. Он говорит: все, вызываем этого. Пришли, переговорили. Не какие-то многочисленные совещания, где 20 человек. А где люди конкретные, которые отвечают за этот вопрос? Они должны прийти, получить ценные указания, как руководитель считает, это должно быть. Значит, если надо принести документы, если надо подготовить какое-то решение, значит, есть какие-то поручения, так, не просто сразу сходу решил, дал поручение, изучите этот вопрос, доложите мне через 2 дня, так сказать, о том, к чему вы пришли, к какому решению, чтобы его принимать. Вот в чем заключается работа руководителя. Чем занимается Путин? Он не работает, точка. То есть вот даже подозрение о том, что он занимается то, о чем я говорю, он этим не занимается. Категорически. У него пустой стол. Он, это же видно. Так, он не работает. Он не знает, что это такое. Он никогда не работал. Он не имеет представления об этом. Он делает вид, что он работает. Он изображает. Он работает артистом, который изображает, что он работает. По этой причине он садится и говорит: ну что у нас, товарищи, 15 человек, что вы тут сидите? Ну-ка доложите-ка мне по очереди списочек, вот, все, как они докладывают. И он пытается, значит, за скорузлым своим умом выцепить какую-то знакомую фразу и сказать: что-то ты тут в прошлый раз мне чего-то, пожалуй, это врал, я уж не помню точно, но что-то ты в этот раз чего-то, ну-ка проверить это все. Вот это максимум, на что-то... Значит, реально, так, даже вот вся эта деятельность, о которой мы говорим, вот эта изображенческая, артистическая, она занимает в день у него 1-1.5 часа. Все остальное время он плавает, кушает, отдыхает, дискотека, хоккей, черти чего там, то есть, неумеренный секс, я не знаю, черти что, дети... Разборки со своими друзьями, товарищами, кто сколько украл, много, больше, там все прочее. Вот вся остальная деятельность, она занимается. Но при этом, при том стиле работы, о котором мы говорим, когда он 1-1.5 часа снимается, для окружающей публики, которые министрам, которые, собственно, должны заниматься работой, их он отвлекает каждый день на 4-5 часов. Потому что надо куда-то приехать на съемку, надо все-таки в итоге что-то подготовиться, что-то бормотнуть, что-то все. Им работать особо, так сказать, только полдня. Остальные полдня они обслуживают вот эту съемку изображения работы президента. Я достоверно знаю точно, вот есть вещи, которые, ну, утечка же происходит информации о том, как происходит совещание. Когда он уезжает, когда не уезжает, когда он в бункере, когда не в бункере, когда занят жратвой, когда плавает в бассейне. Очень много плавает. Врать не буду. Много плавает. Вот что есть, то есть. То есть гораздо больше, чем работает. Раз в четыре. Вот плавает много. Не вопрос. Все. Значит, все остальные, они заняты в этих съемках как массовка. Причем не прийти нельзя. По понятным причинам. Значит, все это дело подгоняется. Все это окружено, так сказать, обстановкой, так сказать, карантина, тайны, безопасности, обслуживания, чинопочитания, значит, каких-то плясок, так сказать, с бубнами. Так сказать. Вот эта процедура. Потом это все выдается на экран. Тоже вполне, вполне себе прикормленной, так сказать, бандой товарищей, которые выдают на экран, это как результат продуктивной деятельности. Вот в чем заключается, так сказать, его. К работе, вот, собственно, к решению вопросов, это никакого отношения не имеет. Поэтому вдруг через 20 лет после сидения на этом самом кресле и занятия вот этой хренью, которой он занимается, он говорит, что это смотрю я на вас, так сказать, да устарел капитализм. Да сейчас мы социальное государство будем строить вообще. И нормы русского языка поменяем, и все, уж с оппозицией разобрались. Ну, теперь приступаем к строительству чего там социального государства. Ну, идиот. Он не знает, о чем идет речь, так сказать. И произнесение этих слов, оно носит характер, так сказать. На это, я думаю, профессионалы смотрят, просто ошалевают, так сказать, от произнесения речей. Причем ему что-то написал, то, что это бред само собой. Но эти же люди, которые, значит, написали, они же там в хорошем чине, с хорошей зарплатой, они это ему подложили. Тоже, в общем-то, недобросовестные люди, так по большому счету. На одной горе им висеть, так сказать, с руководителем за то, что они написали. Потому что они написали бред. И этот бред он еще и транслирует добавок. Так. Вот что.
Понятно. Саш, ну хорошо. Давай мы с тобой, может, к вопросу перейдем. У нас много еще часть накопилось в прошлой передаче. Ты не против?
Нет, подожди, я еще про бюджет скажу. Вот на фоне вот этой дряни, которая происходит с этим социальным государством, и том бреде, который несется с экрана телевизора, нас разворовывают бюджет, Валер. Там же там происходят такие чудеса, которые ни словом сказать, ни пером описать, понимаешь, вот из того, что происходит. Причем разгул идет сразу одновременно по двум стадиям. Это федеральный бюджет, то, что мы наблюдаем. Ну, тут хоть какая-то информация проскакивает, и можно анализировать. Кстати, я хотел бы вас обратить, наш дружественный канал «Спец» сегодня провел блестящую передачу. Там самые разные были специалисты. Начинала Оксана Дмитриева, Рашкин, коммунист. Марина Литвинович привела какого-то хорошего архитектора, она же из семьи архитекторов происходит, она привела какого-то толкового парня, Верховский, что ли, это фамилия. Он, в общем, немножко путаясь там в каких-то системных вещах, но в целом гладко излагает тему, связанную со строительством, с работой Хуснуллина, то есть все прочее. Крайне рекомендую вам глянуть, называется «Полицейский бюджет». «Полицейский бюджет», вот этот раздел. Рекомендую нашим слушателям посмотреть. Почерпнете много интересного, хорошо, качественно сделано. Значит, с московским бюджетом происходит еще хуже. Там мало кто знает вообще, о чем речь. Если про федеральный хоть приходят депутаты, Оксана Дмитриева есть, что-то она внятно излагает. С московским бюджетом просто авария, так сказать. Просто, значит, 3 триллиона – это колоссальные бабки для Москвы. Пилится в наглую, так сказать. Причем даже не обозначается зачем, куда. Нет кодов классификации. Вместо постатейного, так сказать, объяснения, куда что и где там социальная составляющая, возвращаясь к этой теме. Они говорят, а у нас программа такая, вот в эту программе. А в ней что? Ну, потом выясняется, что 95% это стройка, 4% это что-то еще, и 1% в названии, так сказать, на социальной направленности. То, о чем мы говорили. К медицине вроде как имеет отношение. На самом деле все это по кодам бюджетной классификации относится к строительству или еще к чему-нибудь, к благоустройству, к каким-то таким другим вещам. Вот то, что происходит реально. Причем за это все тайно за семью печатями, все это даже депутатам не дают, так сказать, ни информации, ничего. Если дают, то уже в последний момент офигенную пачку документов, которые зашифрованы, ничего не понятно, все эти целевые адресные программы не расшифрованы, все это запихивается одним разом и говорят, через 2 недели будем уже первое чтение проводить, и вы обязаны принять его, так сказать, доходы-расходы, а дальше потом из этого лабиринта бюджетного процесса не выскочишь. Там начинается сразу уже принятие постатейное, потом поправки, с учетом большинства «Единой России», которое украдено, которого нет. Значит, механизмом голосования все это проголосовывается, и потирают руки жадные чиновники и говорят, ну отлично, бюджет попилен, все приступаем к работе, товарищи, и вперед. Отчитываться Счетная палата у нас в кармане, все нам запишут, что вообще все хорошо. Вот эта процедура идет. Поэтому я это обязан был сказать, теперь я готов отвечать на вопросы.
Хорошо. Я с своей стороны хотел бы тоже апеллировать к одной из прошлых наших передач. Там один наш слушатель задавал вопрос, вернее, не задавал вопрос, а упоминал о материалах Нюрнбергского трибунала, которые где-то появились вот в объеме 50 терабайт, включая все стенограммы, там в том числе и на русском. Я хотел напомнить просто о нем, об этом, если он нас сейчас слушает, для того, чтобы он все-таки скинул нам на револьвер ссылку какую-то на этот источник, потому что я бы очень хотел с ним ознакомиться. Вот, а сейчас к вопросам. Значит, это продолжение вопросов прошлого дня, прошлой передачи. Допустим, если бы противостояние 93-го года произошло сегодня, были бы у Демшижи шансы победить? Чем бы это противостояние завершилось сегодня? Ну, я думаю, что шансов, во-первых, победить бы не было, потому что тогда еще значительная часть людей находилась под эйфорией вот этого перехода от социализма к капитализму, в который обещали тут демократию, все свободы и вообще расцвет экономики, включая, так сказать, увеличение социального благосостояния всех слоев. В общем, короче говоря, значительная часть общества в это реально верила. Мы с этим сталкивались и знаем. Сейчас, разумеется, такой веры нет, и поэтому говорить о каких-то шансах на сегодняшний день успеха такого государственного переворота, это невозможно, во-первых. А во-вторых, я думаю, когда бы он случился, и когда бы дело дошло до реального противостояния, соотношение сил было бы совершенно другим. Мы вообще-то 93-й год, конечно, пережили в обстановке, когда большая часть, ну, скажем, московского общества, та, которая находилась вокруг этого противостояния, была как минимум апатична к нему. То есть безразлично. А вот сейчас бы это не произошло. Если бы эта борьба бы шла всерьез, то я думаю, что она уже таких шансов на успех Демшизы не имела. Пожалуйста, Саша.
В подтверждение слов Валеры я должен сказать, есть очень хороший пример. Это судьба партии «Яблоко». Угу. Вот это те наследники Демшизы, они трансформировались, но тем не менее это наследники те Демшизы, которые вроде... Ну и где оно сейчас? Вот реальное положение дел. Внутренние расколы, драки, склоки. Наехали на эхо Москвы, наехали на Навального, там, перегрызлись между собой, так сказать. Вот реальное положение яблока, вот их идейное состояние. Кого они в чем сейчас убедить могут? Абсолютно бесполезное занятие. Причем при том, что либеральные идеи имеют право на существование, имеют большое количество союзников и в мире достигли прекрасных результатов. У нас это исполнено таким образом, что когда смотришь, так сказать, на яблоко, ну просто. И на их фоне коммунисты, которые тоже узколобые доктринеры, понимаем, да, что со своими закидонами, там, с задвигами, они выглядят чуть ли не источниками разума, и вообще левая идея вдруг приобретает. Президент какие-то слова о социальном государстве начинает говорить в своем бреду. Это на фоне развола яблока, это же вот звенья одной цепи, так сказать. Потому что там-то совсем плохо. Там-то их забрались вообще до такой степени, что до развала.
Саша, я просто добавлю к тому, что ты сказал, что ты упомянул только яблоко, но это, скажем так, выжившая ветвь этой Демшизы.
А остальные сдохли да еще раньше.
Да, и причем надо сказать, что тогда, в 93-м году, это был отнюдь не мейнстрим. Основной был выбор России, который там произошел в массу итераций Союза правых сил, там еще чего-то, тры-пыры, и вообще сейчас практически пульверизировался. Понимаешь, ты говоришь про яблоко, как единственное оставшееся еще более-менее на плаву и на виду часть. Да. Но надо сказать, что от той части, которая она была в 93-м году, это была доля какая-то, может быть, четверть. Вот от той всей объема Демшизы, который тогда имелся. Так что вот можно судить и по этому. Я просто дополняю то, что сказал Саша своими комментариями. Так, еще один вопрос. Вот НАТО приняло решение о сокращении количества сотрудников России, российской дипмиссии с 20 до 10. Причина враждебная деятельность России. В ответ РФ приостанавливает работу постоянного представительства при НАТО. Как вы считаете, это адекватный ответ России и НАТО? Ведь это гораздо лучший ответ, чем когда была мир, дружба, жвачка в 90-х годах с Ельциным. Что думаешь, Саш?
Я думаю, что НАТО – это международная структура, управляемые ни много ни мало, как Соединенными Штатами. Они там закоперщики всего этого дела. И если есть вариант определенной дискуссии с ними, чтобы поддерживать эти контакты на уровне военных организаций, этим условием надо пользоваться. Будем считать, что это некий филиал или дублер атташе Соединенных Штатов у нас военного и у нас в обратную сторону. Ну, при этом еще и европейские страны затронуты, потому что они все-таки подчинены в Союзе НАТО. Но это, по крайней мере, цивилизованная форма общения. Так сказать. Мы знаем, что происходит у них, они происходят у нас, обмениваемся телефонами, рассказываем анекдоты. Кстати, Рогозин вот в этом качестве, как он был представителем в НАТО в Брюсселе. В общем-то, он был на месте. То есть он вполне себе, так сказать, мог ездить по Брюсселю на мотоцикле BMW, рассказывать анекдоты этим генералам натовским, они ему что-то рассказывали. Да и крупным планом, так сказать, ну, какая-то дискуссия, по крайней мере, не хватались за оружие, не нажирали на курки, так сказать, что уже для вот этой функции, так сказать, оно нормальное явление. Поэтому ничего хорошего от того, что разгоняют эти взаимные миссии, я не вижу. Другое дело, что это не должно превращаться в синекуру. Это не должно быть там по 200 человек, которые сидят и вот только на этом деле кормятся. Должно быть какое-то цивилизованное, как посольство. Там должно быть рабочий орган, так сказать. С той стороны и с той стороны. Это фактически наше посольство в НАТО и посольство НАТО в России. Ну и в минимальном объеме 10-20 человек как раз это рабочая цифра, на мой взгляд. Там же какой-то технический персонал есть.
Не, ну, я считаю, что с точки зрения адекватного ответа, это адекватный ответ, потому что, ну, во-первых, работа действительно, она в течение... Я согласен целиком с Сашей относительно роли дипломатических представительств и вообще той роли, которую это играло посольство здесь, посольство там, но наступает момент, когда дипломатической деятельности дальше уже просто не ведется. Ну, по факту. Вот есть представительство. У нас не было давно постоянного представителя. Вот после Рогозина был кто-то, и потом его отозвали, и многие годы его уже не было. То есть посла фактически не существовало. Значит, я думаю, что аналогичная мера была или предполагалось, что здесь существует при представительстве НАТО. То есть, короче говоря, структура выродила себя, и дальше просто речь уже шла о том, кто первый закроет лавочку, потому что ни тем, ни другим, так сказать, делать нечего, ибо реальных переговоров никаких не ведется, и никаких совместных действий, каких-то там согласований тоже не предвидится. Поэтому был повод, сократили сотрудников дипмиссии, сказали, что они занимаются разведывательной деятельностью. Может быть, пришла какой-то инсайт пришел из России, возможно. Но факт, что за руку их не поймали, это тоже верно.
Не, ну занимались. Это легальные разведчики, они обязаны заниматься и тем, и другим. Чем занимаются атташе военные в посольстве? Разведкой открытой.
Совершенно естественно, что они выходят, естественно, из разведных органов. Спрашивается, а, так сказать, в миссию в НАТО кого туда занимали, что ли? Так сказать, каких-нибудь геев-трансгендеров просто за их, так сказать, сексуальное равенство. Тоже точно таких же людей, понимаешь, занимали на точно такие же роли и с той же самой целью. Поэтому, ну, если одна сторона свертывает эти отношения и вообще только ждет, пока, так сказать, и с этой стороны она будет свернута, ну, я лучше считаю, что это все прекратить. Тем более, что, понимаете, я часто говорю о западной психологии, потому что я хорошо ее изучил и, в общем, могу уверять, что, в общем, я ее знаю и понимаю. Если ты даешь на него какой-то промежуточный травянистый ответ, это воспринимают как твою слабость. Ну, вот это обязана такая особенность англосаксонского мышления, распространившегося на западный мир. Поэтому здесь надо отвечать максимально адекватно, так сказать, с той же самой силой, с которой, так сказать, это дали тебе. Тогда это понимают, что это какой-то адекватный противник, с которым, во всяком случае, можно дальше, так сказать, поддерживать отношения на уважительном уровне, потому что понимаешь, что иначе тебе прилетит ровно столько же, сколько у тебя и улетит.
Поэтому я... Дружба дружбой, а порох держи сухим.
Да, да. Ну, во всяком случае, скажем так, в 90-х годах мир, дружба и жвачка с Ельциным, которая там была действительно, вспомнить только министра Козырева, там, иностранных дел и прочее, она ничего России не дала, это точно. Вот сейчас мы уже можем подвести эти итоги. Поэтому я считаю, что ничего страшного не произошло. Это естественный ход событий. Так, еще вопрос. Поясните, пожалуйста, что такое Николай Платошкин, профессор Валерий Соловей и его карманный генерал СВР? Ну вот что думаешь, Саша?
Платошкин пропагандист, так сказать, эксплуатирует идею ностальгии по Советскому Союзу. Говорун. Лично не очень уживчивый человек, и поэтому в этом плане политическое будущее у него там маловероятно, потому что он исхитряется со всеми союзниками, так сказать, тут же поругаться. Но, тем не менее, эксплуатация этой идеи привела к формированию некой группы фанатиков, которые организовались, фан-группы, которые организовались вокруг него. И поэтому он приносит пользу в данном случае КПРФ, поддерживая их, так сказать, и вот занимается этой политикой. Я был втянут, я его мало знал, так сказать, когда его посадили за абсолютно неправовым способом за его выступление. Значит, несколько человек за него серьезных просили меня. Я внес свою лепту, и удалось добиться условного срока вместо реального. Это было как бы условием неких договоренностей. И после того, как его освободили, он пошел тут же к какому-то гомосексуалисту давать интервью по поводу того, что и своих там предыдущих... Фургала полил грязью, там еще кого-то. Тех людей, которые в тюрьме находились, отвечать ему не могли по этой части. Я после этого дела с ним поругался и сказал, что сотрудничать не буду. На этой стадии я и держусь. Пусть живет отдельной жизнью, занимается чем хочет. И вот у меня так с Платошкиным такие отношения. Значит, супруга его, когда он сидел, приходила его супруга, приходили его, так сказать, пиарщики, спонсоры, так сказать, как бы, значит, мы о чем-то договаривались. Мы помогали не только вот этим своим действием, что вот это вот теневые вещи. Значит, мы реально подключались, наш этот центр продюсерский помогал, мы снимали, так сказать, делали. И я не жалею об этом. Он находился в бедственном положении, он был политзаключенным, мы ему помогли. Я бы с ним больше вперед. Что касается профессора Соловья, так сказать, я тоже могу сказать, так сказать, у нас с ним ровные отношения. Значит, я добился того, что он сбрил бороду.
Да, про это, кстати, и вопрос был.
Да, так что я считаю, что это очень, очень серьезное достижение, потому что борода приводила, к сожалению, так сказать, как место приложения седина в бороду, бес в ребро, да, так и все прочее. Да, приводила к некоторым сомнительным кадровым решениям, из-за которых мы с ним, мягко выражаясь, спорили по этой части. Поэтому отсутствие бороды на его лице, на мой взгляд, позитивно должно отозваться в его деятельности, связанной с электоральными технологиями и выбором кадров по Москве. Я за пределами Москвы ничего не знаю. У нас споры шли по московским кандидатурам. Поэтому, значит, вот это привело, так сказать, к этому кризису бороды. Значит, что касается генерала СВР, я много знаю. Поэтому целый ряд позиций промолчу. Не мои секреты. И так он выбрал такую стратегию, он ведет ее вот таким образом. С точки зрения просмотров, с точки зрения рассказов, это оказывает какое-то позитивное, а иногда не очень позитивное влияние. Он ведет борьбу. Я, значит, готов поддержать его, когда он движется к позитиву, и удержать его от негатива той ситуации, которая есть. Но подробно еще раз говорю, на эту тему говорить не могу. Уж простите. Вот.
Но я хочу добавить, что, конечно, это в первую очередь относится к Платошкину. Когда человек приобретает какое-то медийное влияние, это очень часто вызывает у него такое возбухание зоба и чувство собственной значимости, исходя из чего, значит, он начинает как бы несколько директивно относиться, так сказать, к тем событиям, которые вокруг него происходят, что, собственно, и Саша дал примеры тому, как это, так сказать, происходит. То есть, это некий элемент звездной болезни, если угодно. Вот. А что касается генералов СВР и всего прочего, то, понимаете, вот у этих вот персон медийных, как к ним относятся и Платошкин, и Валерий Соловей, конечно, есть своеобразный способ такой подачи материала, который трансформируется в некий как бы инсайт, полученный ими из каких-то высоких структур, которым наверняка сказали, что вот будет так и так. На самом деле, конечно, уже когда этот инсайт выходит, предположение, что может быть так и может быть иначе, ровно говоря, 50 на 50. Но это их способ подачи. Может быть, они в действительности имеют какую-то инсайдерскую информацию. Может быть, она просто является разводкой, а может быть, просто фигурой речи, которая принято давать, так сказать, как бы весомость словам. То есть, к этому надо относиться все-таки не как информации, переданной от неизвестного источника, а, скорее всего, как мнению того конкретного персонажа, который ее излагает, который просто ее облекает вот в эту форму. Я вот так бы к этому относился. Так, еще один, так, спасибо за ответ про Украину и Афганистан. Это про прошлую нашу передачу. Да, пожалуйста. Так, вопрос. Краснов, не жалеете вы, что не покупали криптовалюту, когда я вас несколько лет назад активно призывал? Тогда стоило 3-5 тысяч долларов, теперь больше 60.
Жалею, конечно. Понятно. Как в том анекдоте. Чтобы вы поменяли свои прошлые жизни? Рубли.
Да. Другой анекдот на ту же тему, чтоб я был таким умным до, как моя жена после.
Ну, конечно. Вот.
Так, Смирнову. Какую цель ставил СССР в Афганистане? Добились ли того, чего планировали? Поддерживаете ли этот вот войск? Вы знаете, в действительности речь шла, конечно, не о спонтанном решении, а о том, что это ситуация, которая постепенно накапливалась. То есть, дело в том, что в Афганистане был режим там местного царя, короля, там я не помню, как уже его звали, хана,
шах.
Так сказать, условно говоря. Как?
Шах. Шах.
Шах. Надир нет, шах. Нет, это речь идет об Афганистане. В Афганистане, по-моему, не шах был, а кто-то еще. Ну, неважно.
Шах.
В общем, короче
шах.
Говоря, местный царь. Вот, который, в общем-то, придерживался такой достаточно промежуточной гибкой позиции, пользовался авторитетом, и при нем никакой бучи особой не было. Он там сидел давно, династия уже была. И вот его, собственно, коммунисты афганские, которые, в общем-то, пользовались поддержкой Советского Союза, решили свергнуть. И таки свергли. Наверное, Союз давал на это какое-то благословение. Может быть, это происходило уже и без этого. Но, во всяком случае, так сказать, хана не стало, и вместо такого нейтрального государства с непонятным статусом, но мирного, подчеркиваю, государства, в результате там заварилась какая-то буча с внутренней борьбой, в которую ввиду того, что коммунисты все-таки являлись ее составной частью и обладали правительством, оказался втянутый СССР. И на каком-то этапе, когда одна из группировок убедила советское руководство в том, что якобы вот стоящую власти там Иди Амин готов продаться американцам вообще вместо нейтрального государства с какими-то коммунистическими перспективами, это будет вообще чуть ли не американский аванпост на границах Советского Союза.
Только, вот тогда, по-моему, не Иди Амин, а Хафизулла Амин.
Хафизулла Амин, да. Тогда было решение как раз принято об вот этом вот вмешательстве, что, на мой взгляд, было не очень удачным решением. Вот, поэтому сказать, что я поддерживаю этот вот войск, учитывая все происшедшее, затем, конечно, сказать нельзя. Надо было как-то из этой ситуации выпутываться тоньше, скажем так. Но руководство на тот период уже советское, уже такой тонкостью мышления не обладало. То есть у них не было стратегического мышления там Сталина, который мог как бы достаточно умно разводить вот такого рода комбинации. Вот, и поэтому, в общем-то, сделали упор на, как говорится, прямую военную силу, что в итоге оказалось нерезультативным. Ни для Советского Союза, ни впоследствии для Соединенных Штатов, так же, как до Советского Союза и англичанам. Тоже ничего не удалось добиться. Так что того, что планировали, я думаю, что не достигли. Потому что хотели достичь, конечно, укрепления просоветского режима, коммунистического режима, он и был коммунистическим, вот, в стране, при сохранении, в общем-то, ее, скажем так, нейтрального или просоветского статуса. Этого не добились. Поэтому с этой точки зрения я вот войск не поддерживаю. Но правда, в сравнении с американцами обошлись, как говорится, меньшими жертвами и материальными, и остальными. Так. Победил ли КПРФ на выборах в Госдуму? Платошкин говорит о том, что большинство должно быть у КПРФ. Что скажешь, Саша?
Победило, должно.
Я тоже согласен с этим. Это так. Должно быть, но для этого надо было самой КПРФ бороться. Есть ли у нее возможности силы в нынешнем ее составе, это вот как бы другой вопрос.
Мы предлагали варианты, так сказать. Если бы Зюганов так перед выборами заявил о том, что он собирается уходить с поста и передаст свой пост Смолину, смотрите интервью с ним на канале «Социалза» на завтра. В 7 часов поставят. Значит, со Смолиным кусочек небольшой будет. Значит, победили бы более явно и удалось бы нейтрализовать электронное голосование таким способом. Не сделал этого. Получилось то, что получилось.
Угу. Так, ну, тебя просят дать ссылку на сайт радио. Мы просто после этой передачи напишем и попросим, чтобы Револьвер тогда разместил это на своем сайте, если есть уже запросы такие.
Да я думаю, надо Смолина набрать, и наверняка море выйдет и материалов про него. Он известная личность.
Нет, речь идет о радиосайте, о тех музыкальных передачах, о которых ты говорил.
А, вот. Я тоже могу сказать. Латинские буквы NBR. National Beat Record. Все очень просто. Там три буквы всего набираете, латинских, и высветится это серенький кружочек с надписью трех букв больших. NBR.
Ну, НБР, короче говоря.
НБР, да.
Так, вот еще вопрос. Президента Бразилии Болсонару обвиняют в геноциде и массовом убийстве 300 тысяч человек из-за отсутствия, из-за отрицания опасности ковида. Вменяют 11 обвинений. Это заговор империалистов или проделки китайских вирусологов? Нет, ну, Болсонару это дискуссионная фигура была с самого начала. Он правый, там сильная левая часть, президент Лулу, которого посадили как раз перед выборами Болсонара, который сейчас из тюрьмы вышел. Вот, поэтому там сильная левая составляющая, она будет, естественно, стараться сковырнуть вот этого Болсонару. А ковид это уж так пришелся, как говорится, до кучи. Так что, независимо от этого, Болсонару бы все равно постарались бы снести с своего поста. Это. Он в определенном смысле, конечно, не точно, но повторяет историю вот Трампа и демократов в некотором смысле. Так, вот еще вопрос. В связи с такой тяжелой ситуацией с ковид, стоит ли разработать вакцину с галоперидолом для антиваксеров, чтобы ощутимо снизить в крови сомневающихся концентрацию тяжелых металлов и ДНК антихриста? Ну, я не знаю, это какой-то не вопрос, а шутка. Как, что ты думаешь, Саша?
У меня есть точка зрения на этот счет. Я считаю, что общество целиком и руководство страны в частности не справилось с этим вызовом. Причем в многих странах, и у нас в том числе. Но так как в нашей стране руководство выдающиеся идиоты, не просто идиоты, а выдающиеся идиоты, то наложилось много, кроме обычных, так сказать, проблем, которые, потому что не сработали карантины, прямо скажем, плоховато. Не сработала вакцинация в полном объеме, как об этом говорилось. И поэтому у общества ощущение, что их один раз обманули с карантинами, второй раз обманули с вакцинацией. От этого появляются протестные настроения, как вы их называете, антиваксеры, там, как их ни назови. Это питается большим объемом разочарований, которые существуют в обществе. И поэтому бороться с ними, так сказать, говорить, что они такие пещерные люди, так сказать, неправильно. Они, конечно, немного пещерные, но не до такой степени, чтобы прямо вот их бороться с ними надо. У них есть своя точка зрения. Она, к сожалению, опирается на реальные обстоятельства. И вот убедительных доказательств ваксеры, если пользоваться вашей терминологией, вот таких неубиенных доказательств у них тоже ни черта нету, к сожалению. Потому что я элементарно приведу пример, так сказать. Вот я привился, чтобы ездить за рубеж, я привился спутником два раза, как положено. Дальше мне что делать? Вот прошло полгода. Я не могу получить ответ от... Я не слышу от официальных... Мне прививаться второй раз. Или третий. Или спутником, или не спутником. И надо это, или не надо. И вот даже в элементарной такой вещи, просто вот процедурная вещь, так сказать. Вот я все выполнил, как мне государство рекомендовало. Но на этом рекомендации почему-то закончились. И пошел карантин, который не пойми, к чему может привести. Вот нынешний, который последний. Который такой же дурацкий, как предыдущий. И чего, я уеду лучше на Канары, к черту. Буду вулкан смотреть, чем с этим бороться.
Ну да, то есть у ваксеров, конечно, аргументации не больше, чем у анаксиваксеров, как минимум, да, на этот счет. Так, вопрос. Как вы относитесь к Высоцкому и его творчеству в Союзе? Был ли он подвергнут цензуре в Союзе? Если да, то зачем? Может, власти не нравилась его критика? Интересно ваше мнение. Вы знаете что? Значит, я был в Союзе как бы один из почитателей творчества Высоцкого. Не скажу, что там фанат, но во всяком случае его записи, так сказать, собирал, как и очень многие в то время. Тогда вообще аудио было более популярно, чем видео. Да, собственно, видео как такового и не было. И я могу сказать, что цензуре он очень не подвергался. Во всяком случае, он пел то, что хотел. И все его, как говорится, песни, они, во-первых, не носили какого-то там отчетливо политического оттенка, как, например, песни Галича. Ну, Галич был, как известно, выслан из Союза, лишен советского гражданства. Там погиб при довольно мутных обстоятельствах за границей. Вот. А, так сказать, Высоцкий, в общем-то, никаких особо политических антипесен, как говорится, не исполнял и не писал. Поэтому его, собственно, цензурировать было и не за что. Он был, если угодно, шел вразрез, ну, с официальной культурой, которая в то время как бы вот насаждалась. И поэтому его, скажем так, не сильно популяризировали. То есть он был очень известен в обществе, его записи переписывали, так сказать, там для всех было ясно, кто такой Высоцкий, они звучали там со всех магнитофонов, но у него не было каких-то официальных концертов, он-то, в общем, грубо говоря, ездил на чёс там в разные области, выступал там перед какими-то коллективами в закрытых, так сказать, таких образованиях, типа там институтов научных и так далее. Вот каких-то широких концертов с афишами, как сейчас у эстрадных певцов, у него не было. Хотя он выступал в театре на Таганке, на его спектакли ходили, в частности, для того, чтобы просто посмотреть на Высоцкого. Там всё это было. Вот, он пользовался, в общем-то, такой славой всесоюзной. И, наверное, это властям не нравилось, так сказать, его такое неконформистское, скажем так, существование в советском государстве. Но и сказать, чтобы они его там закрывали куда-то, там чего-то цензурировали, запрещали, этого точно не было. Так что вот такая вот история. Смотрите. Да, пожалуйста.
Гениальный поэт. Гениальный словесник. Мы в течение десятилетий разговариваем языком Высоцкого, так же, как до этого разговаривали языком Пушкина. Они в этом плане фигуры, сравнимые по воздействию на язык, как таковой. Конечно, чертовски жалко, что такой талант так рано закончился, и вот эти трагические обстоятельства с наркотиками, которые произошли. И уникальный тембр голоса. Потому что как певец он, наверное, он же не умел какие-то рулады выводить, у него голос это не позволял, и ему не надо это было. Он как бы вот свой стиль, который изобрел, он получился характерный с его голосом. Получилось нечто превосходное и безумная популярность. Мне страшно обидно, что мне не удалось с ним познакомиться. У меня такой шанс какой-то был. У меня был товарищ, который имел... Его папа, якут, был известный артист. Его папа дружил с Высоцким, и вот его сынишка обещал нас познакомить, и подлец подвел, не познакомил. Поэтому мне вот не удалось пожать ручку. Вот. О чем я горячо сожалею? О чем горячо сожалею? А так ведь вот, конечно, никаких политических амбиций у него не было, и тогда это вообще было как-то не все. Ну, на бытовом уровне, так сказать, ему как бы эстетически что-то на него воздействовало, он протестовал, но это не доходило до уровня, так сказать, что вот противодействия там, кому-то, чего-то, чтобы какие-то там КГБшники там что-то. Нет. Но воли ему не давали, это, конечно. Он очень переживал, что его там куда-то там в союз, как я теперь стало известно, что он какой-то союз писателей куда-то там. Нахрена ему быть в союзе писателей? Он гений. Он написал строчку, и какой там союз? Че, фигня все эти писатели. Но он это как-то вот переживал именно вот так вот чисто почему-то по этой части. Ну, это такие времена были.
Я хочу дополнить это просто вот какими личными уже воспоминаниями. Дело в том, что в ту пору, когда Высоцкий только начинал петь свои песни, Он уже был тогда артистом, кстати сказать. То есть он был артистом театра, кино. Не самым
артистом он был, да, не самый выдающийся.
Он играл в каких-то фильмах, и даже сейчас можно увидеть иногда на телеэкранах. В общем-то, роли, прямо скажем, средненькие. Мне даже то, как он играл Гамлета уже впоследствии, тоже не нравится.
Он, ну, есть такой характерный артист. Он был вот характерный. Да. Он
вот то, что было его, это роль капитана Жеглова. Вот это было его. Там он попал в десятку. Это вот стопудов. Это просто все. Но это уже был скорее конец карьеры, учитывая сроки его жизни, чем начало. Потому что он уже под занавес своей жизни его сыграл. Но в начале, в 60-х годах, он пел, в общем-то, то, что сейчас называется блатником. И среди, скажем так, бардов того времени, на уровне Галича, Акуджавы, Ножкина, Высоцкий был одним из, причем далеко не первым. Но когда свернулась вот эта вот оттепель, когда все эти Галичи и Акуджавы, собственно говоря, так как бы замолчали, или их выгнали, или ушли от пения, он нашел золотую стезю. Он начал писать песни-сказки. Вот этого до этого просто не существовало как жанра. Особенно вот в его, в таких исполнениях. И эти песни, они были, ну как вам сказать, как песенные анекдоты, которые распространялись там с молниеносной скоростью и принесли ему сумасшедшую славу. Вот их знали абсолютно все, переписывали абсолютно все, там показывали друг другу и хохотали там, так сказать, огромными сборищами. Это бы он вот нашел вот такой вот, как бы, чудо-оружие.
Гениальный поэт, гениальный, что он плодовитый, много же насочинил.
Да, но надо тебе сказать, что после этого, вот после этого периода, который пришелся примерно на конец 60-х, начало 70-х годов, он от этой темы песен сказок отошел, он их написал несколько, он их больше не писал, ну, наверное, с десяток, может быть. И, так сказать, перешел уже на какую-то более серьезную тематику, там, так сказать, и Отечественной войны и прочего, такую более патетическую даже. И она, как бы, прежняя слава его, так сказать, выносила уже на гребень успеха. Но такой сумасшедшей популярности, которая как у песен сказок, этого не было. Вот. Все его творчество каждый раз, включая самые первые, так сказать, блатные песни или подблатняк, они, конечно, отмечены печатью гениальности, это бесспорно. Но вот эволюция его была примерно такая, которая его вынесла на печать общественного внимания. Сейчас об этом как бы многие забывают, думают, он с самого начала был одним и тем же. Это не совсем так. Так, вот еще к тебе вопрос. Так, на какое время приходится пик политической активности Краснова? С чем связан закат этой деятельности? Какие были попытки сделаны для возвращения на прежний уровень? Что скажешь, Саш?
Живу ровненько, не стараюсь ни вверх, ни вниз, так сказать. Я как что делал, то и делаю. Вот Валера подтвердит, сколько времени моего существования я всегда занимаюсь одним и тем же. Приблизительно с той же интенсивностью, сколько позволяет здоровье и возможности.
Не, ну, Саша, конечно, скромно немножко описывает свои достижения, потому что действительно, я считаю, с моей стороны, да, с оценки, что действительно в начале 90-х он сыграл огромную роль в вот тех событиях, которые были, ну, как бы, неудавшейся русской революцией 93-го года, подготовки к ней, подходу к ней, то, что с этим было связано, именно тогда, собственно...
Ну, такие обстоятельства были, это не потому, что я как-то выпрыгивал из штанов.
Нет, ну, ты не выпрыгивал из штанов, просто спрашивают, когда был пик политической активности, то есть, так сказать, роль твоя наиболее серьезная проявлена. Я считаю, что тогда... И именно тогда ты был назначен исполняющим обязанности мэра Москвы. Это не случайно. Не просто потому, что ты выпрыгнул штанов, а просто действительно это была, так сказать, твоя заслуженная роль, которая тебе поэтому Верховным Советом была вручена. А что касается попытки, то действительно были. Саша избирался в 2001 году, если я не ошибаюсь, как раз на главу того же самого Пресненского райисполкома, ну, то есть райсовета, но это уже тогда называлось управой, но управой не в нынешнем смысле, а в том, который существовал тогда, то есть выборный орган депутатский. И потом, в общем-то, значительная часть борьбы Лужкова и с местным самоуправлением была связана именно с ролью Александра Краснова, который хотел его всячески, так сказать, задушить как своего конкурента. И ради этого, собственно, принимались вот все эти поправки в московское законодательство, которые свели в итоге роль выборных органов к абсолютно декоративным. Так что попытки такие были, никто не почивал на славе, я тоже принимал в них определенное участие вместе с Сашей, поэтому, естественно, поскольку мы сотрудничали, работали вместе. Так что, так сказать, попытки были сделаны, но другое дело, что... Конечно, в отсутствие того общественного климата, который был в 93-м году, в них было преуспеть достаточно сложно. Попытки делались. Во всяком случае, Саша не сочковал, это точно я могу сказать.
Так. Да и сейчас кровушку пью, что там говорить. Пью кровушку из врагов.
Александр Вассерман рассказал о случаях дедовщины в Госдуме, когда нас на автобусах возили к президенту, все деды заняли места у окна. Это ведь произвол, как с этим бороться, может сократить им сроки. Но это типично для любого рода квазиармейской системы, понимаете? Вот рыба гниет с головы. Когда, как говорится, начальник в сапогах, то и все остальные так или иначе подстраиваются под армейский способ существования. Деды, так сказать, сидят у окна, или там, я вот помню, когда тоже дожил до деда, понимаешь, мне полагалось в столовой место... возле стенки, на котором сидели только деды. Даже если места были свободны, сидели исключительно деды. Потому что, когда сидишь на скамье возле стенки, можешь спиной опереться на стену. А это преимущество. Так что вот здесь вот, так сказать, место у окна, это примерно то же самое. У зэков, кстати, тоже у окна там самые почетные места на койках. Так что тут все, так сказать, одна и та же.
А пока Вассерман салага.
Да, пока он салага, действительно. Вот. Володин предложил проработать механизм отзыва Нобелевской премии мира. Первый запрет яблока просит Европарламент отозвать премию Сахарова у Навального. Существует ли механизм отзыва награды Герой России? Нет, не существует никаких отзывов наград. Ни премии Сахарова, ни, так сказать, Нобелевской премии, естественно, вручили, так вручили. Что касается Героя России, тут по-другому. Ее могут просто лишить тем же самым указом президента. По принципу «я дал, я взял». Вот, такое существует. Так, великий президент России сказал, что средний класс – это те люди, которые получают 17 тысяч рублей в месяц. Откуда берется такая сумма у нашего правителя, Саш?
Так, 17 тысяч – это два раза сходить за семейными покупками недельными в магазин. Не может быть. Даже для семьи это так. Я беру так, вот, семейная закупка еженедельная, вот, когда едешь в магазин. Ну, 8-9 тысяч – это норм. Как можно на 17 тысяч считать себя каким-то там средним классом? Так? Ну, он что-то он не понимает жизни.
Так, вот еще, так сказать, вопрос. Что скажете по поводу достоверности полетов в космос Гагарина и Терешкова? Есть ли достоверные документы? Мы отвечали в прошлой передаче на этот вопрос достаточно подробно, поэтому просто посмотрите. Не хочется сейчас повторяться, у нас уже был на эту тему. Мы специально зачитывали и ваш пост, и все. Так, и последнее. Из вопросов Смирнову. По какой статье вас могли осудить на 10 лет в 75-м за чтение «Архипелага ГУЛАГ», если по 70-й статье 27-го, 10-го, 60-го за антисоветскую агитацию полагалось от 0,5 до 7 лет за распространение, а не за чтение? Значит, вы знаете, во-первых, я просто подниму, так сказать, уголовный кодекс советский для того, чтобы сказать вам точно. Сейчас у меня в памяти, так сказать, такой цифры нет, то есть такой статьи. Но хочу заметить, что как вам могли наказать, собственно, за, так сказать, по этой статье? От того, что вы что-то прочли, вам же в голову не залезешь, не скажешь, ага, я тебя вот вижу на рентгене, ты что-то прочитал. Могли только наказать за то, что кто-то на вас, вы кому-то дали почитать, кто-то на вас стукнул, и вы потом, так сказать, на вас навели тех же самых ГБшников, которые у вас обнаружили вот эту книгу. И дальше там шел, значит, какой-то целый букет каким образом привязывалась эта десятка. Я ее просто помню, потому что это был как бы, ну, вот, текущий случай. Но я обещаю, посмотрю более подробно, как это, так сказать, оформлялось, вот, для того, чтобы сказать, каким образом сроки были. Но в любом случае сроки были, и эти сроки были не детские, скажем так. Поэтому за это я могу вам сказать точно. Вот спасибо вам большое за то, что вы приняли участие в нашей передаче. Саша у нас уезжает скоро, так что следующие передачи...
Да, но я на связи буду. Если удастся, мы с Соловьем в воскресенье запишемся. Я его сейчас как раз связывался, пока он не отвечает. Не исключено, что воскресенье – это послезавтра. У нас какой-то будет спецэфир со стримом, если мы договоримся.
Послезавтра, потому что это...
А, воскресенье.
Сегодня четверг. Да. Ну, неважно. Да, в общем, вот. Я просто говорю, что в остальных передачах, ну, мы попробуем наладить с Сашей связь для того, чтобы он мог и с того места, где он будет пребывать, проводить передачи. Но это как получится. Так что будьте готовы, не задавайте вопросов, почему, куда вы дели Краснова. Краснов, вот он, налицо. Вот. Просто он уезжает для того, чтобы поправить здоровье. Это совершенно нормально. Дай бог ему, как говорится, здоровья и жизни на ближайшие годы. Вот. А так, спасибо вам за наше участие в нашей передаче и до следующих встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего. До свидания.
До свидания. Всего хорошего.